Давайте двигаться дальше. Значит, сегодня такое чтение из Евангелия от Луки. Это ближе к концу 7 главы. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее“. Заканчивается загадочная фраза. Все это. Значит, ну, немножко справочной информации. Значит, если верить христианским историкам, действие этого, описанное в этом отрывке, происходило где-то в начале лета 28 года в Галилее. Напомню, что начало лета 28 года – это первые несколько месяцев начала такого общественного служения в Галилее со множеством чудес, исцелений, воскрешений, проповедей. То есть это начало явления Иисуса как такого общественного деятеля, можно сказать. Но вот эта история, то есть эти слова, они имеют некую предысторию, которую мы должны понимать, просто с чем они связаны, иначе мы не поймем. Значит, Иисус воскресил одного мертвого, тот поднялся, сел, стал говорить, отдал Иисус матери его, и всех объял страх, говорит Евангелие, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами. Ну, про Иисуса. И такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности, и рассказали об этом Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель находился в то время в заточении. Если помните, его, значит, Ирод посадил в темницу за то, что он обвинял Ирода, что он хочет жениться на ком он там хотел жениться, я уже не помню, на ком не имел права, то ли на сестре своей, там, то ли на сестре брата, то, в общем, нет, сестре брата не может быть. Ну, короче говоря, он не имел права жениться на той женщине, на которой хотел. Жене, брат. Ну, в общем, да, Иоанн Креститель его осуждал, за это его бросили в темницу. Да. Так вот, Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Значит, они пришли к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель нас послал, ты ли тот, или нам ждать другого? А он в это время, Иисус, многих исцелил от болезней и недугов, и злых духов, и многим слепым даровал зрение, и сказал им Иисус в ответ: пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, и так далее. После того, как ушли посланцы Иоанна, он начал говорить народу об Иоанне Крестителе. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Человека ли одетого в мягкие одежды? Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». И после этого начинаются слова вот сегодняшнего чтения. Мы сейчас говорим о справочной информации. Значит, я сейчас не буду останавливаться на непростых взаимоотношениях Иисуса с Иоанном Крестителем. Ну, кто читал Евангелие, вы знаете, что Иоанн Креститель крестил Иисуса в свое время, и что был глаз с неба, и Иоанн увидел там голубя, который не сходил. И Иоанн говорил, что вот Мессия своим ученикам. Но на самом деле мы должны понимать, что за этими скупыми строками Евангелия разворачивались довольно непростые и порой трагические взаимоотношения между двумя великими людьми, да, между Иоанном Крестителем и Иисусом. Все там было не так просто. Были там конфликтные ситуации. Если помните, в Евангелии описано, что ученики Иоанна приходили к своему учителю и говорили: вот тот, на которого ты указывал, вот он там крестит на твоем месте, и к нему идут больше, чем к тебе, там, и так далее. То есть, ну, все там было не так просто. Там было, и вот в сегодняшнем, как бы, рядом с сегодняшним чтением мы опять видим ситуацию, когда Иоанн посылает учеников узнать, ты ли тот, или ждать нам другого. Да? То есть, не будем сейчас этого касаться. У меня одна из рукописей, выложенной на сайте, есть книга про проклятие смоковницы, посвященная Иисусу, там есть отчасти их взаимоотношения с Иоанном. Это, конечно, художественная литература, но кому интересно, можете там посмотреть. Значит, да. Ну и, наверное, все в виде справки. Давайте немножко займемся уже разбором непосредственно этого отрывка и что-то для себя поймем. Ну, сначала немножко информации. Как мы видим, 2000 лет назад люди судили о других людях, о их значении, как и сегодня, по поступкам. Но только не столько по их поступкам, сколько по несоответствию их поступкам общепринятым нормам. Да? Иисус говорит: пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. Вы говорите, в нем бес там. Да? Пришел я, ем, пью с мытарями, с грешниками, и опять плохо. Почему? Да? Ну, логическая цепочка и в те времена, и сегодня она очень проста. Мы, как всегда, судим. Мы говорим, я нормальный. Правильно? Если он делает что-то не так, как делаю я, следовательно, он ненормальный, да, это вполне естественно. Да, то есть, я живу с Богом. Если он живет не так, как я, следовательно, он живет с бесом. Да. Все, не поспоришь. Да, потому что все предельно ясно, и мы всегда пользуемся этой, теми же самыми логическими выводами. Действует, как вы знаете, стопроцентно безошибочно. Да, безотказно.
Действует. Нужно бесом.
А?
Действительно нужно место уже.
Да. Но это было 2000 лет назад, точно так же сегодня мы как бы судим. На что еще хочу обратить ваше внимание. Очень интересно, Иисус сравнивает людей с малыми детьми. Он говорит, с кем сравню этих людей? Да, с малыми детьми неразумными. Вот я думаю, что под словами этими Иисуса мог бы каждый из нас подписаться на 100%. Потому что когда мы смотрим друг на друга, мы говорим, ну что с него взять? Ну дитя детем. Ну, несмышленый вообще не ведает, что творит, но когда-нибудь поймет. Вырастет, поумнеет, помудреет. Да. Вот. Да. Ну, в общем, действительно, они же такие есть, правда, окружающие. Они как дети малые, ей-богу. Вот. Вот Иисус, видно, он тоже имел примерно такое представление об окружающих. То есть в этом он от нас ничем не отличался особо, а мы от него. Ну хорошо, ладно.
Это уже рано. Мы от него тоже не
отличались
в этом смысле. Очень оптимистично.
Ну давайте для души немножко. Почему же все-таки мы живем как дети? Ведь мы действительно живем как дети. Мы при первом чтении говорили, да, что мы все время думаем, что мы уже достигли, мы уже такие зрелые, сознательные, полноценные, все знаем уже. Такие детские представления у нас абсолютно, да. Вот. То есть живем мы как дети. Это я согласен. Наверное, потому что мы действительно руководствуемся той самой премудростью, о которой Иисус говорил в конце этого отрывка, когда он сказал, что оправдана премудрость всеми чадами ее. По другой версии, значит, вместо слова «чада», то есть «дети», употребляется слово «деяние ее». Значит, оправдана премудрость всеми ее деяниями. Где-то чадами, где-то деяниями по-разному. Что такое премудрость? Премудрость – это здравый смысл. Да? Ну, по крайней мере, именно это значение вкладывали евреи в свои книги премудрости, да, есть разные в Библии книги премудрости, там, да, то есть здравый смысл, как нужно жить, исходя из здравого смысла. Там есть и вера в Бога, там как бы есть много всего, но это именно вот книги как бы здравомыслия такого, да, здравого смысла. Какие мы знаем чада здравого смысла? Какие? Не знаете никаких? Ну что, у вас их, у каждого из нас их очень много, этих чад. Ну, например, тонкий расчет. Мы на основании чего делаем тонкий расчет? Да? На основании здравого смысла некого. Мы говорим, ага, так. Вот это все будет так. Да? Такое некое планирование. Да? Это же тоже, да, чадо здравого смысла. Построение модели некой. Оценка происходящего. Как мы оцениваем? Да? Посмотри здраво на ситуацию. Да? Оцени, что есть добро, что есть зло. Молчу. Анализ ситуации. Да, давайте проанализируем. Мы здравый смысл подключаем. Анализ. У нас идет все. Контроль ситуации. Да? Что здравый смысл нас контролирует и говорит. Тут. Да? Вынесение суждений. То есть на самом деле... Это то, чем мы занимаемся снова и снова, каждый день, постоянно, да, ежеминутно, забывая о том, что все это не имеет никакого отношения к истине. Значит, мы когда-то уже говорили о том, что познать истину может только моя душа. Мы об этом говорили, но мы этому не верим. Мы считаем, что здравый смысл-то он надежнее и сильнее. Поэтому как дети малые все время. И потому, опираясь на здравый смысл, мы начинаем играть на свирели, ожидая, что сейчас все придут и начнут плясать. А те, которые должны прийти и начать плясать, они начинают петь печальные песни, ожидая, что мы-то сами в этот момент будем плакать. Ну вот так мы и живем примерно. Со своим здравым смыслом.
Нестыковка с реальностью?
Ну, конечно. Хотя мы пытаемся с помощью здравого смысла как-то адаптировать, как-то вписать, притянуть, и как-то обосновать, да, и сказать, ну да, ну они же как дети малые, что с них взять, да? Вот. Мы не можем отказаться от здравого смысла, хотя каждый раз, когда мы сталкиваемся с результатами, как бы, да, мы убеждаемся в его неполноценности. Но вот эти отдельные элементы, которые я перечислял, здравого смысла, они оправдывают нашу привязанность к здравому смыслу. Они оправдывают премудрость. Потому что, на самом деле, но если не моя способность к анализу, то как я могу познать Бога? Да, как я могу, там, читая Библию, чего-то там вычленить, если не моя способность к анализу? Ну как, ну отнимите от меня здравый смысл. И что я, да? Синтез, да, как я могу познать любимого человека, как я могу, да, без здравого смысла это невозможно. То есть получается парадоксальная ситуация. В отдельных элементах здравого смысла, да, все очень хорошо. Когда все это, все вместе, да, у нас получается, то превращаемся в малых неразумных детей, которые ничего не понимают. Почему? Да потому что правда лежит не в выборе между здравым смыслом и душой, а в понимании приоритета души над здравым смыслом. Понимаете, да? То есть мы не должны здравый смысл откидывать и говорить, что все, теперь живем по интуиции только. Да? Мы должны понимать, что есть приоритет, что только душа может познать истину, да, и ей даем некий приоритет и, как это называется, не подчиняем, но, да, подчиняем здравый смысл, да, познанию истины нашей душой. Давайте посмотрим, как это работает на примере некого следующего уровня для нашей души. Мы сейчас просто на практическом примере разберем, как это может быть, как это может работать. Вот кто такой Иоанн Креститель? Это был человек, который жил переживанием ощущения неотвратимости грядущих изменений. Почему он одевался в верблюжьи шкуры, почему он там питался медом этим, там, еще какими-то насекомыми, там, да, и... почему он не жил полноценной жизнью, почему? Он же не был больным. Но он понимал, что вот они грядут, эти изменения, что они идут, да? Он понимал суетность всего происходящего. Он понимал, что необходимо каяться, очищаться, менять свою жизнь, необходимо подготовиться к вхождению Бога в мою жизнь, в жизнь как бы всего общества. Да? Согласны? Это Иоанн Креститель, да, это суть. Он не ест, не пьет, не носит одежд, не делает ничего мирского, он лишь молится, готовится, вся его жизнь – это подготовка, да, к встрече с Богом, можно сказать. Знаете, что самое интересное? Самое интересное то, что этот Иоанн Креститель живет в каждом из нас. Он есть в каждом из нас. Если мы заглянемся, мы там встретим, он там бродит в нас, в своей этой овечьей шкуре, да, и говорит там, кайся, очищайся, да плюнь ты на этот мир, давай будем вместе поститься, молиться, открой душу Богу, давай мы, да? Это предощущение перемен, ощущение необходимости обращения к Богу. В ком-то он может быть такой маленький-маленький, там где-то незаметно бегает, да? В ком-то он занимает почти всего человека целиком. Но он есть в каждом из нас. И если мы присмотримся к нему, мы увидим, что это такой праведник, это человек с большой буквы, да? Он праведник, он просто святой. Вот есть этот святой, он есть в каждом из нас. Он являет собой некий идеал жизни с Богом, да? Когда все мирское, все суетное не имеет никакого значения. Живой Бог в твоей жизни, ощущение, радость встречи с Ним, готовность к этой встрече. Это некий идеал аскетизма, самоотвержения, смирения, гневного обличения всего мирского. Нет, конечно, в нас есть и другие субличности, как были вокруг вот, люди, осуждавшие, да, Иоанна Крестителя, говорили, в нем бес. У нас есть субличности, которые пытаются ославить нашего Иоанна Крестителя, смешать его с грязью чуть-чуть. Да. Что они говорят? Они говорят, посмотрите на этого идиота. Нет, вы посмотрите на этого идиота. Чего он добивается? Что? Он хочет, чтобы на меня все показывали пальцем? Он хочет, чтобы я был не таким, как все? Он хочет, чтобы от меня все отвернулись? Что он хочет вообще? Да? Кричат у нас там другие голоса всякие. Но в глубине души мы все равно понимаем, что Иоанн выше их. Он все равно, он супер. И что, возможно, как раз он и есть наш идеал. Казалось бы. По крайней мере, нам это подсказывает здравый смысл. А иначе отчего бы миллионы людей на нашей планете, миллионы, пытались следовать этому идеалу, уходя в монастыри, там, посвящая себя вот, как бы, этому служению и так далее. Да, этот аскетизм, отречься от всего. А давайте послушаем, что говорит наша душа. А знаете, что говорит наша душа? А душа повторяет загадочные слова Иисуса. Из рожденных женами нет больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. Иными словами, живущий во мне праведник, вот этот Иоанн Креститель, который там ходит и там зовет светлое будущее, это человек. Это всего лишь человек. Понимаете? То есть, помните, мы, кто помнит, мы говорили о том, что в нашем мире есть 7 уровней бытия, да, описанные в первой главе книги «Бытия», да, 7 дней творения, это 6 уровней бытия. Начиная с элементарных частиц, идет там первый уровень, второй, третий, четвертый, шестой уровень – млекопитающий человек, а седьмой уровень – Господь Бог. Так вот, живущий во мне праведник – это вершина шестого уровня. Но это человеческий уровень. это не седьмой уровень. Это не уровень Бога, это не уровень Его Царства. Почему? А потому что деление мира на добро и зло, на мое и чужое, на правильное и неправильное, это человеческое. И в этом ничего от Бога нету вообще. Это человеческое. Это может быть вершина человеческая, это может быть там вершина здравого смысла, там работы мысли. Но ничего от Бога в этом нет. В этом есть от человека, желающего к Богу. И потому желающего отречься от этого мира с его соблазнами, но не понимающего, что путь к Богу лежит не через отрицание, а через принятие. И тут на сцене появляется Иисус. Человек, назвавший себя Сыном Бога, и живущий так, словно он действительно таков. Он ест, он пьет, причем не воду пьет, он пьет вино. Причем пьет так, что об этом все говорят. Любит выпить, любит. И пожрать не дурак тоже. Он друг мытарей и грешников. Или грешниц. А кто такие мытари и грешники? Ну, с точки зрения иудейского общества, приличного в тот момент, это отбросы общества, да? А при этом вспомните, что иудейское общество, оно жило по религиозному закону. Они жили не по каким-то варварским законам, там, людоедским. Нет. Они жили высокими идеалами стремления к Богу. И там были некие отбросы, которые жили совершенно другими. И у них был друг Иисус, который ел, пил. И с ними, понимаете, якшался, проводил время. А мы как-то скромно молчим, что это за грешники такие. Но мытари там, сборщики налогов, вроде не так страшно. А все остальное у нас даже дух захватывает, чтобы разобраться, с какими такими грешниками Иисус общался. Представляете, только подумать страшно, а вдруг в их числе были, ой, Боже мой, не дай Бог, да? Как мог тот самый Иисус и, ой. Да? Мы поэтому скромно молчим. Хотя грешники-то они по тому же самому закону, по которому живет наше общество иудейское, христианскому, они те же самые, да, кто... Гомосексуалисты, проститутки, там, я не знаю, там, лесбиянки, кто там, там, пьяницы.
Что, не грешник, что ли?
Не, я не знаю, у иудеев они-то были грешники или нет. Не знаю, может, и они грешники были, а может, нет. Ну, короче говоря, а знаете, что значит быть другом грешников? Вы думаете, это что он им проповеди читал все время об обращении, что ли? То есть приходил и занудно им морализировал их, что ли? Нет, конечно. Страшная картина получается. Но на самом деле Иисус их действительно обращал к Богу, потому что Он их принимал такими, какие они были. Он их не отрицал, Он их принимал. Есть ли Иисус во мне? Вот Иоанн Креститель во мне есть. Да? Ходит там, воспитывает. А Иисус есть во мне? Да есть, конечно. Есть сын или дочь Бога, готовые принять мир и людей такими, какие они есть. Почему? Потому что любит их. В ком-то из нас живет совсем маленький такой Иисусик, такой, совсем, может быть, меньше Иоанна Крестителя. В ком-то побольше. Что самое интересное, что Иисус во мне – это действительно Бог, принимающий всех и вся. Это действительно сам Бог, а не какие-то лица какой-то Троицы. И если Иисус во мне живет, значит, во мне живет и Бог, и Царствие Божие. Понимание этого – это и есть познание истины, которую невозможно понять здравым смыслом. Это здравым смыслом понять невозможно, потому что вот как убийц всех, как их принять в мой мир, как? Как их, этих наркоманов, этих там, я не знаю, там, самых злодеев себе представьте, как их принять в мой мир? Какой здравый смысл нам скажет, ребята, принимайте, давай, принимай их в свой мир, будь их другом, давай, все, иди с ними там, поикшайся. Какой здравый смысл нам это может сказать? Никакой. Это безумие. Да? Это отсутствие здравого смысла. Но душой-то мы это понимаем, мы это принимаем. И если мы делаем душу, да, чуть выше здравого смысла, тогда мы уже можем и здравый смысл, да, используя здравый смысл, да, эту истину для себя открывать дальше. Задайте себе вопрос. Почему человечество приняло Иисуса как Мессию и Сына Бога? Ведь был же Иоанн Креститель, который во времена Иисуса был гораздо более популярен, который являл собой образец аскетизма, смирения, который не ел, не пил, с грешниками не общался, всех наставлял на путь истинный. При этом он же тоже пострадал, ему голову отрезали, да? Пострадал за что? За высокие моральные убеждения. Он обличал правителя, который говорит, ты не можешь так жить. Обращай внимание, Иисус не обличал. Иисус ни слова Ироду не сказал о том, что там нехорошо жить там с женой своего брата. Иоанн Креститель говорил, он всем говорил правду в глаза, он ходил, он всех наставлял на путь истины. Иисус почему-то не говорил, он молчал. Так почему вдруг мы говорим, что Сын Бога это Иисус, а не Иоанн Креститель? Почему человечество приняло не Иоанна? Нет, кое-кто, там есть до сих пор, говорят, есть там единицы, которые считают, что настоящий Мессия это Иоанн Креститель. Да? Но в целом человечество приняло как Сына Бога, как Мессию, приняло Иисуса. Едящего, пьющего, не постящегося. Помните, да, приходили ученики Иоанна и говорили, почему мы постимся, фарисеи постятся, а вы не поститесь. Он говорит, потом, еще там, после меня пусть напостятся. Может быть, все дело в чудесах? Может, он так всех чудесами замучил, что другого выхода не было? Ну, посмотрите на сегодняшний мир. Чудес происходит множество. Иисус не был совершенным с точки зрения чудес. Например, Иисус не мог летать. А ведь есть люди, которые летают. Да? И мы сегодня, вон, посмотришь, летают около Белого дома вон в Вашингтоне, летают там, да, без всяких фокусов. Да? Летают. Есть и исцеление, есть и воскрешение, есть и как бы есть. Но мы же не каждого, кто там воскрешает или ходит по воде, объявляем Сыном Бога. Да ни одного, собственно, мы не объявили. Почему Иисус стал кумиром людей? Знаете почему? Потому что он говорил людям о любви, а не о покаянии. Мы все приходим в этот мир в поисках любви и связанного с ним счастья. Почему я говорю, что счастье связано с любовью? Потому что что такое быть счастливым? Это быть счастливым в любви, да, в любви со своими близкими, родители, дети, муж, жена, друзья. Это быть счастливым в любви к людям через свое общественное служение. Да? Потому что когда я реализую свое призвание, я служу людям, я занимаюсь любимым делом. Это тоже любовь к людям. Это ощущение внутренней свободы. А что такое ощущение внутренней свободы? Не свободы от, свободы с этим миром. Это любовь к миру. Наше счастье это любовь. Да? Все три составляющие счастья, которые я называю, они все связаны с любовью. Так вот мы приходим в мир в поисках любви и счастья в этой любви. Мы сознаем свою уникальность и неповторимость. И наши души открыты к тому, о чем говорил Иисус. И вот тут возникает вопрос, а о чем говорил Иисус-то? О чем он говорил? Не его последователи, которые решили создать очередную религию с очередным культом, с очередными обрядами, дать ключи от Царствия Небесного. Как можно дать ключи от Царствия Небесного, которое есть любовь к миру? Как можно дать какой-то организации? Я этого как бы не понимаю, но... Мы сейчас говорим не о последователях, которые как-то восприняли. Мы говорим о самом Иисусе. Иисус-то чего Иисус хотел? Иисус говорил людям о законе любви, который все мы должны знать, чтобы быть счастливыми. Потому что если мы, приходя в этот мир для любви, не понимаем, по каким законам эта любовь живет и что она из себя представляет, то как мы можем быть счастливыми? Знаем ли мы что-нибудь про закон любви? Знаем, конечно. Потому что на самом деле это достаточно просто. Что говорит закон любви? Для того, чтобы быть счастливым, я должен отдавать любовь. Отдавать. Каждый день и все, что во мне есть, полностью без остатка. Я должен отдавать, отдавать, отдавать и отдавать. Потому что только отданная любовь позволяет мне любовь принять эту. Мы говорим про любовь, энергетику, мы говорим про безусловную любовь. Я не говорю про поцелуй, касание, там, про. Я говорю про любовь безусловную, да, любовь-энергию. Потому что только отданная любовь позволяет мне принять любовь и почувствовать ее, что меня любит, да, что я эту любовь, она меня наполняет, она меня принимает. Потому что неотданная любовь, подобно стоячей воде, когда в бочку ее нальешь, она загнивает, зацветает, в то время как вода, которая проточная, да, она постоянно очищается, она насыщает, она питает. Каждый раз, когда мы отдаем свою любовь, мы получаем назад любви больше, чем мы отдали. Это тоже закон любви. Каждый раз, когда мы отдаем свою любовь, мы назад получаем больше. Но это не значит, что мы получаем от того, кому мы отдали любовь. Да? Это не значит, что вот я Маше свою любовь отдал, и Маша мне отдала больше. И я жду, когда Маша мне... Маша! Где вложено это еще с процентом? Да? Нет. Речь идет о том, опять мы говорим про энергетику, да? Когда мы отдаем мир, энергию любви, не просто в мир ее отправляя, а конкретным людям мы свою, как бы, их подпитываем этой жизненной энергией, энергией любви, мы от этих же людей, от других же людей, мы получаем больше. И это значит, знаете, что это значит? Что для того, чтобы быть счастливыми, мы должны возрастать в любви. Это значит, что каждый следующий день я должен отдавать чуть, не чуть больше, а я должен отдавать больше, чем я отдавал вчера, потому что я получил больше. А любовь надо отдавать без остатка и всю, до конца, ничего для себя не оставляя, потому что иначе загниет и станет ненавистью.
Как это вычислить?
Да. А что будет? Да. То есть что получается? Да? Я вчера отдал все до капли, но я отдал... Столько. Да? Я получил, сегодня я все до капли отдал, но уже столько. Я все отдал, завтра я отдал все до капли, но уже столько. То есть мы каждый день возрастаем в любви, и только это возрастание в любви дает нам ощущение счастья. То есть пытаться сохранить имеющуюся дозу и жить в этих дозах, я отдал ему, он мне, я отдал ему, никакого счастья не будет. Да? И что будет, если я не отдаю любовь до конца? Или не каждый день, или если я ее там придерживаю, или решаю не любить, или что-то еще. Что будет? А будет то, что происходит с любой энергией. Когда у меня есть избыток энергии, который нужно, требует выхода какой-то, а я ее не отдаю, да, начинаются проблемы. Ну, взрыв, не взрыв, там они по-разному в зависимости от человека. Да. Кто-то в зависимости своей впадает, кто-то туда впадает, кто-то сюда впадает. Ну, в зависимости от болячек, которые у каждого из нас индивидуально. Но происходит перенаправление энергии не в ту сторону. Да? Если я ее отдаю на любовь, я чувствую себя счастливым, я живу гармоничной жизнью. Как бы все работает, все действует. Как только я перестаю отдавать, эта энергия начинает питать страхи мои, болячки мои, они начинают все это активизировать. Начинается процесс этого внутреннего брожения. Вы мне можете сказать, ты это все красиво говоришь?
Да.
Да. А вдруг на самом деле все не так?
Звучит
красиво. Нет, звучит красиво. А вдруг на самом деле все не так? Хотя я вас уверяю, что этот вопрос задает не ваша душа, а ваш здравый смысл. Значит, на самом деле то, что я вам говорю, например, говорил Иисус. Что он говорил? Давайте я процитирую. Да? Я говорю вам, это Иисус говорит, не протився злому. И кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. О чем это он вдруг говорит, Иисус? Кто хочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять не отворачивайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он, Отец наш Небесный, повелевает солнцу сходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. То есть, все, что я вам сказал, это то, что говорил Иисус, только я перевел на некий как бы другой язык, не на язык образов, потому что иногда, когда мы слышим там: вас ударили в правую щеку, поставьте левую, и мы воспринимаем это как некий такой вот, некий идеал для Иоанна Крестителя, который внутри там кричит нам: вот как надо жить, вот, там, да, мы ему: молчи, дурак, там. Ничего общего это с этим не имеет, да, это имеет общего уже с седьмым уровнем, да, не с шестым человеческим, а с седьмым уровнем, на который все мы хотим подняться. Потому что Иисус на самом деле знал то, что знает душа каждого человека. Душа каждого человека знает, что мы есть образ и подобие того, кто сотворил этот мир и кто сотворил нас. Да? В Библии написано: мы есть образ и подобие. Мы говорим: Бог есть любовь. Отлично. А мы образ Его и подобие. Давайте посмотрим, по какому закону живет наш Господь Бог. Ну, как бы, да, как Он живет, наш Господь Бог. Как Он живет? Он с каждым из нас хочет устанавливать личностные отношения. Хочет? Хочет. Стучится? Стучится. Да? Он не скрывается от нас, ведь он как наш Творец, его никто никогда не видел. Да, он вполне мог бы сказать: да и пусть весь мир отдохнет, или там подождет, или что там, да, съезжу-ка я пока на Багамы там отдохну. Он не свободен от, он свободен с, он свободен с каждым из нас. Почему это вдруг? Почему он каждому из нас посылает свою любовь? Потому что он знает тот секрет, который знал Иисус, и который теперь знаете вы. Что отданная любовь возвращается с избытком. В этом отличие энергетики любви от большинства тех энергий, которые мы знаем. Да? Когда энергии какие-то там тепловые, там электрические, там происходит процесс, ну вот все эти процессы физические, да, там рассеивание, там... сопротивление, я не технарь. А энергетика любви, там другие законы, там она не от мира сего, там закон такой: ты отдал, и ты получил с избытком. Вы понимаете, наш Господь Бог, он очень хитрый. За счет чего он, я хитрый имею в хорошем смысле, за счет чего он становится с каждым днем могущественнее и сильнее? За счет того, что он отдает свою любовь всем и получает. Чем больше ты отдал, тем больше получил. Чем больше отдал, тем получил. Почему он говорит: плодитесь и размножайтесь? Да потому что если нас двое на земле, я получу любви от двоих. А если у вас 6 миллиардов, сколько я получу? Понимаете? И сколько я смогу отдать, чтобы получить еще больше, и чтобы отдать еще больше, и чтобы все мы были совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Мы же образ и подобие Божие, понимаете? Тот же самый закон, который действителен, закон любви действителен для него, как живет он то же самое действителен для нас. И в этом нет на самом деле никаких тайн. И Иисус пришел, чтобы просто людям сказать то, что он и говорил. Он говорил: ребята, не надо Бога бояться, не надо, его надо просто любить. Нужно понимать, да, любите друг друга, как самого себя, полюби ближнего, полюби Бога, живи любви, будь счастлив. Все то же самое, что говорим мы, ничего другого. При этом понимая, что это не какая-то сверхзадача, это не то, что ты должен там...
Естественно, обычное состояние.
Это нормальное состояние для человека, потому что мы такими созданы. Вот то, в чем мы живем, это ненормально. Да? Нам просто нужно вернуться в это нормальное состояние. Когда-то древние греки говорили: хочешь быть красивым — бегай. Хочешь быть здоровым — бегай. Хочешь быть умным — бегай. Перефразируя древних греков, я вам хочу сказать: хотите быть счастливыми — возрастайте в любви. Хотите быть сильными, ничего не бояться, чувствовать себя полноценными детьми Божьими и полноценными личностями, свободными и так далее. Возрастайте в любви. Хотите быть здоровыми и красивыми? Возрастайте в любви. Других путей все равно нет. Спасибо.